ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня выбран текст из Шримад-Бхагавад-гиты, как она есть, пятая глава, деятельная в сознании Кришны, текст третий. Прочитаем санскрит. Где я санитья саньяси, я надвештина кангшати, нирдвандвохи махабахо сукхамбанда, Прамучьяте. Где я? Тот, которого следует считать. Сах. Он. Нитья. Навсегда. Саньяси. Отрекшийся. Ях. Который. На. Не. Двешти. Ненавидит. На. Не. Кангшати. Желает. Нирдвандва. Преодолевший влияние двойственности. Хи. Безусловно. Махабахо. О могучий руки. Сукхам. Счастливо. Бандхат. Из плена. Прамучьяте. Полностью освобождается. Перевод текста. Того, кто не презирает плоды своего труда, но и не стремится к ним, считают всегда живущим в отречении от мира. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает оковы материального рабства и обретает полное освобождение. О могучие руки Арджуна! Так, здесь речь идет об освобождении или отречении. Очень привлекательная вещь – отречение, потому что оно обеспечивает свободу, полную свободу от всего. Отреченный – значит бесстрашный также. И вот здесь Бхагавад-гита и вообще великие мудрецы прошлого, они обсуждали эту тему, что же такое является отречением. Как его понимать? Здесь в Бхагавад-гите Арджуна хотел отречься до битвы, вступить в отречение. Но Кришна говорит, это ложное отречение Арджуна. Ненастоящее тебе счастье не принесет. Свобода бесстрашия не принесет. Это обманет тебя. Должен познать истинное отречение, которое на самом деле сделает тебя бесстрашным и счастливым человеком, и свободным от всего. И отречение – это не отказ от деятельности. Нет. Это скорее отказ от плодов деятельности, чем от самой деятельности. В этом как бы сложность постижения отречения. То есть постигается отречение исключительно духовным осознанием. Это невозможно сделать как-то еще по-другому. Нет других способов изучить и познать науку отречения, кроме как через отречение от плодов своего труда или от чувства собственности. Но такой науки в пределах материального мира не существует. Нет таких наук в области материальных знаний. И здесь Бхагавад-гите Кришна описывает, говорит, в чем была скорбь Арджуны, готовящегося к отречению от битвы. Он хотел уйти из поля битвы, не вступать в этот конфликт. Но такое отречение сопровождалось скорбью, несчастьем, глубоким несчастьем. Тогда как деятельность духовная, даже если это сражение на поле битвы, сопровождается ощущением свободы и счастья. Потому что это исполнение долга. Ради исполнения долга и думая обо мне. То есть Кришна указывает на внутренние принципы энергии отречения. То есть отречение как такового не существует для живого существа, потому что живое существо, оно маленькое, оно частичка целого. Часть не может быть свободна от целого, это невозможно. Это невозможно конституционально, принципиально невозможно. Отречение характерно полному целому. Там нечего отрекаться и нечего приобретать. Полное целое ли? Бог. Это божественное достояние, отречение, как и красота, и слава, и богатство, и знание, и сила, и слава. Шесть достояний. Отречение – одно из этих достояний, и оно божественное природу имеет. Это присуще Богу. Человек же имеет лишь долю отречения, как и долю красоты, или знания, или богатства, или силы. Часть какую-то, небольшую. Часть от полного целого наследует. Иногда эта часть может увеличиться, но уменьшаться, как знание, скажем, можем терять его или приобретать. Также богатство можем терять, приобретать, красоту. И в Бхагавад-гите говорится, что лишь тот, кто связан с полным целым, привязан к полному целому или к Кришне, вот он обладает настоящим отречением от материального. То есть отречение от материального – не что иное, как сильная-сильная привязанность к духовному. Когда мы говорим о духовной и материальной жизни, там встает выбор. Что же выбрать из этих двух? Ведь два вместе очень трудно практиковать. Практически невозможно. Любой практикующий преданный, даже не практикующий, который изучает духовные науки, с этой двойственностью столкнется. И будет спрашивать на протяжении всей своей жизни долгой, ну как это совместить? Материальные обязанности, духовную жизнь, я едва успеваю даже по времени. Кажется, что я не буду успешен ни там, ни там. Я не могу себя полностью посвятить ни духовному, ни материальному, а разрываюсь на части. Здесь в Бхагавад-гите как раз об этом речь идет. И секрет отречения в другом. То есть нужно все подчинить одной цели, говорится, это есть отречение. Между материей и духом нет разницы, если они служат одной цели. И так, когда человек привязывается, предается высшей цели, он становится отреченным от других вещей, от других практик, от другого образа жизни, от других мыслей. Это истинное отречение связано только с абсолютной истиной, больше ни с чем. То есть ум может сосредоточиться постоянно только на абсолютной истине. На всем остальном он временно может только пребывать. Немножко подумает о том, потом о другом, потом о третьем. Невозможно остановить эти передвижения ума, чанчала, скачущие с объекта на объект. Мы не можем долго удержать свой ум на одном объекте. Поэтому веды говорят, ум успокаивается только на абсолютной истине, вмещающей в себя все и устраняющей противоречие двойственности. Нет больше противоречий. То есть, другими словами, о чем бы ум ни думал, в сознании Кришны, он везде видит Кришну. Это очень интересный момент. Кришна и в малом, и в большом. Бог вне двойственности. Он и большое, и малое, и немалое, и небольшое. Он вне всего и внутри всего. Бог абсолютен. Поэтому в сознании Кришны уже не может быть разницы между большими делами и маленькими делами. Скажет, Бог велик, материальный мир сложен. А вы хотите удовлетворить Бога каким-то простым служением? Примитивным служением? Пением и танцами? И ему яблоки поднесли туда? Да, в Гите он так и говорит, это очень просто. Для него нет разницы, человек понесет ему яблоко или мешок золота. Абсолютно нет разницы. Он принимает только любовь, больше ничего. Все остальное материально, он от него отречен. Материя означает безжизненное. Мы не должны привязываться к безжизненным вещам. Это логично, это правильно, потому что мы живые. И мы должны развивать счастье любовных отношений, присущих жизни. Это не присуще мертвой материи. Мертвая материя – это атрибут души. Атрибут – это то, что можем использовать в любовном обмене, общаясь. Все предназначено для любовного обмена. Итак, Кришна говорит: Бхагавад-гите об этом. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, делай как по отношению мне, Арджуна. Вступи со мной в отношения. Посвяти мне весь свой разум, свой ум, свою деятельность, свою собственность, и ты будешь жить со мной. То есть материальная природа – это ресурс либо для нашего личного обогащения и славы, либо для связи с Богом. Это выбор человека. Как он использует материальные элементы, материальную природу, материальное тело, материальную ум и речь, поступки, как он использует? Это его выбор. Для собственной славы, для собственного величия, для собственного обогащения или для служения Богу. Патрам, пушпам, палам, тоям, юмея, бхактия, проячивайте. Кришна говорит: можешь мне предложить просто плод, фрукт, цветок, воду, листок. И я возьму это у тебя, если ты это делаешь с любовью. В ведической культуре означает, если вы предлагаете подарок, и человек принимает вашу любовь, что это означает? Что он чувствует себя обязанным ответить вам. Это начало любовного обмена. Вы чувствуете, вам никто не говорит об этом, никто не ждет и не требует, но вы чувствуете, что вы должны ответить должным образом, вернуть эту же любовь, потому что любовь в обмене углубляется, увеличивается, и в этом счастье. Как бы вы вовлекаете в механизм счастья таким образом человека. Если на самом деле от сердца это делаете, без выгоды, вы вовлекаете его в счастливую жизнь таким путем, давая дары с любовью, угощая пищу, освященную чистую с любовью, раскрывая ум с доверием, с любовью, делясь сокровенным. Это 6 принципов обмена любви. И Кришна говорит: делай по отношению ко мне то же самое. Листок, плод, цветок, немного воды, но с любовью. И я приму, и я буду обязан многим тебе. Наш вопрос возникает. Насколько Кришна будет обязан нам, если мы предложим ему фрукт? Фрукт не так много. В Петербурге фрукты все незрелые, кислые. Нам нечего больше предложить, только кислый фрукт, недозрелый, в дороге. Да, здесь Северная Пальмира. Здесь не растут такие фрукты, как в Ташкенте или в Молдавии. Я вспомнил Молдавию, потому что из Молдавии привезли персики. Мне на всех не хватило, я мог только похвастаться, что я их уже съел, и все. Всего 3 штуки. Один мы с Гаргачарией съели, 2 я. Это настоящие персики, понимаете? Здесь нет таких персиков. Итак, мы можем что-то предложить. Цветы здесь тоже растут, как-то в теплицах, наверное. Или полевые цветы. Может быть, не такие шикарные полевые цветы, но тоже есть вода. Воды здесь больше. Весь город на воде. Вот воду можем предлагать. Но нужно чистую воду предлагать. Конечно, все как можно лучше. То есть, что Прабхупада говорит? Эти вещи, о которых Кришна говорит: Бхагавад-гите, несложно где-то найти. На севере, на юге, воду всегда, мы пользуемся водой, где угодно можно. Этого достаточно, чтобы удовлетворить Кришну? Достаточно. И очень просто все. Ведь посмотрите, ведь человек думает о Боге очень сложно, думает, какие-то сложные процессы должны быть, какие-то сложные системы йоги, сложные системы знаний, наверное, это требуется жизнь, много жизни или покаяние или аскез, или уйти в монастырь, то неизвестно. То есть какие-то трудные пути предстают в уме у человека. А Кришна говорит: просто дай мне воды чуть-чуть попить. Ну, любовь прояви свою. Ведь можно медитировать, заниматься йогой без любви. Всю жизнь попусту. В этом смысле. Конечно, йога любая не попусту. Она подготавливает человека, дает ему возможность как-то очищаться. Но суть, смысл – обрести любовь к Богу. И он говорит, сразу может это делать. Дай мне воды. То есть он говорит, я хочу пить, хочу есть. Он ничего не хочет. У него нет жажды, он не ест, не пьет, он вечный, он самодостаточный, он духовен. Ему все и так принадлежит, чего ему просить. Но почему он обращается и говорит: дай, Думай обо мне. Дай мне что-то. Мы тоже Кришну, когда имитируем, так же им. Дай мне, будешь счастлив. Если дашь мне, то удача тебе улыбнется. Но мне точно улыбнется, если ты мне дашь. Во всяком случае. То есть мы ценим, когда человеку помогает. Мы тоже ценим это. Тоже завязываются отношения. Но мы видим, что в мире любви мало, потому что люди не очень склонны помогать друг другу в трудностях. Особенно, когда касается чужих, так сказать, людей в кавычках, чужих. Чужих не бывает. Но мы так считаем. Чужой человек. И даже своим иногда не можем помочь. Мы тоже отчуждаемся. Как бы любовь в этой мире, она как бы затухающую природу имеет. Ее становится как бы меньше. Всегда мешают какие-то обстоятельства проявить любовь. Нехватка денег или здоровья, или времени, или сил уже не хватает. Конечно, люблю, но не могу вступить в этот обмен. Я сам закручен. Выживание в этом мире. Мне нужно зарабатывать деньги, как-то поддерживать свою семью, в конце концов. Знаете, я не могу больше сделать. Не способен. А тут еще духовная практика. У меня вообще невозможно ничего сделать. Спастись бы самому. Но когда Кришна это говорит, может показаться, что он что-то отбирает последнее. У человека остался последний фрукт. Но он дошел до точки, знаете, потому что люди, когда уже в страданиях, в несчастьях, в потерях обращаются к Богу, там уже ничего нет. Нищий может быть человек, потерявшийся, разочарованный человек. И он приходит к Богу и приносит последний фрукт. Как Слонга Джендра. Что он мог предложить в момент смерти Слонга Джендра? Ничего не было, он был в озере, в воде. Но он молился, вспомнив молитвы с прошлой жизни, этот райский слон, разумный слон, вознес великие молитвы, которые он медитировал в прошлой жизни, он их помнил. В сердце они всплыли. В момент этой смерти он вдруг забыл, что он слон, а вспомнил Бога, которому служил в прошлых жизнях и был проклят. И он так был благодарен. В этот момент смерти, когда он уже умирал, он был так благодарен, что Нараяна предстал перед ним в этот самый страшный момент, решающий момент. Он предстал на Гаруде, услышал его молитвы. И любовные эмоции стали переполнять слона. Что он сделал? Он думал, что я могу предложить ему? Есть любовь, как-то нужно выразить ее, какой-то предмет нужен. Или слово. Но что-то дать ему. И он увидел лотос, цветущий здесь же, на воде. Хороший, как в Едине. Пушпа, цветок растет. Кришна любит цветы. Все любят цветы, потому что Кришна любит цветы. Они красивые, нежные, ароматные и прочие. Они свежи всегда. И он сорвал хоботом этот лотос и протянул на Нараяне. И говорит, это все, что могу тебе сейчас предложить, выразить свою любовь в тебе. Это он уже умирал в этот момент времени. Так вот, как же ответит Господь на такое простое подношение, но если оно наполнено на самом деле бхакти, любовью? Истинную ценность имеет не тот лотос, нет, а то, что происходило в сердце Гаджендры, царя слонов. И Прабхупада говорит, ачарья говорят, Бог ответит в соответствии со своим положением. Никто не знает, как он может ответить. И возможности безграничны. Удовлетворить очень просто. Награда неописуема может быть. Потому что это благодарный Бог. Если я всю свою любовь отдаю Ему, Он всю свою любовь отдает мне. Не количество, видите. Не столько, сколько я, столько Он мне. Это не торговля. А поскольку это последнее было, и Кришна говорит, я тебе тоже отдам все до последнего. Точно так же. Но сколько это будет? Это сколько же будет, если до последнего? Неравная торговля какая-то. Я вам последний фрукт, а мне все последние деньги. Такого не бывает. Мы цену устанавливаем. Но в этом случае именно так и происходит. Если ты мне предложишь листок, цветок, плод, фрукт, немного воды, с любовью, я приму это. Он говорит, я приму. Я тебе что-то дам взамен. И ачарьи говорят, если человек чистый, преданный, именно чистый, беспримесный, бескорыстный, если сердце настолько чисто, что он вкладывает туда всю силу любви, Кришна не знает, как отблагодарить его за этот фрукт, за этот цветок. Гопи всего лишь гирлянды ему плетут, собственно говоря. И все, и танцуют с ним. Они ничего особенного не делают. Никаких сложных философских систем, никаких сложных проектов, никаких больших пожертвований. Лесные цветы собирают, поют песни ему. Предлагают гирлянды, массируют ему стопы, шутят с ним. Но там такая бхакти, это такие преданные, что Кришна входит с ними в взаимоотношениями и отдает себя самого, как любовника. Себя самого полностью отдает им. Говорит, я принадлежу вам, больше никому. Он принадлежит преданному, говорится. В сердце преданного можно найти Бога. Больше нигде его нет. Больше нигде его нет. Невозможно найти его где-то еще, говорится. В сердце чистого преданного он присутствует полностью. Если мы хотим полностью познать Бога, ну, в том смысле, всю полноту этих отношений мы должны именно найти. Чистого преданного. И в сердце этот Бог полностью проявлен. Если невозможно познать Бога, но если он себя сам проявляет, это возможно. Это возможно. Ведь Бхагавад-гите Арджуна настолько заинтересовался этим посланием, настолько вдруг заинтересовался личностью Кришны, стоящей перед ним, что сказал: Кришна, покажи мне, как ты входишь в это космическое проявление. Покажи мне вселенскую форму свою. Вот ты передо мной здесь, как возничий колесница, как мой друг. Но я знаю, кто ты. Ты не обычное существо, ты верховная личность. Ты вмещаешь в себе все энергии, ты источник всего. Ты это и творение, ты и земля, и вода, и пространство, и космос, и звезды, ты все. Ты можешь мне показать это все, как ты пронизываешь, как ты входишь в эту вселенскую форму, как ты ее поддерживаешь, как она, на чем она держится. Это же на тебе все. Кришна говорит: могу, но этими глазами, Арджуна, ты их не увидишь. Я тебе сейчас дам другие глаза. Вот как происходит все это. Я тебе дам божественное зрение. Смотри же, Арджуна! И Арджуна стал видеть в одном месте все. В одном месте увидел все вселенные, все пространства, все время, все гуны, всех живых существ, что он раньше не видел, и видел, и то, что о чем даже подумать не мог, все увидел в одном месте, стоя на колеснице, не передвигаясь никуда. Кришна дал ему на какое-то время свои глаза. Говорит: я всюду пронизываю всю эту вселенную, в своей непроявленной форме. Все покоится на меня, как жемчужина на нит, матах паратарам на нет, то есть нет истины выше, чем я. И он все это говорил в Бхагавад-гите, и он показал это в вселенской форме. А Арджуна испугался вселенской формы. Он созерцал ее, но там не было конца. Он созерцал ее дальше, но там тоже не было конца. Там бездна за бездной, открывалась бездна за бездной. Там были личности невероятные. Их были миллионы, миллиарды различных форм, полыхающих в огне, это было связано с стихиями воды, это были различные гуны, сочетания, живые существа, были демоны, полубоги, все это. И все это бушевало, все это ликовало, все это обладало чувствами, все это жило. И Арджуна не мог исчерпать это видение, и тогда он в конце концов задрожал, скажет: кто же ты, кто же ты, кто же ты? Я сейчас с ума сойду. Я сейчас лишусь чувств. Кто ты, скажи мне? Он испугался Кришны. Это Бог. На этом слове есть все. Это невозможно даже представить. Кришна, увидев в состоянии Арджуны, что начинает кланяться во все стороны света, он начинает дрожать, трепетать, волосы поднимались у него дымом, у него восторг и страх одновременно. Кришна стал сворачивать эту форму. Он сказал: покончен с этим, Арджуна, это не так важно. Это не важно. Не важно. А что же важно? Теперь смотри на меня в двурукой форме. Это форма, которую не могут увидеть даже великие-великие полубоги. Двурукую форму труднее всего увидеть. Форма близкого друга. Он приходит к вам, близкий друг, доступный для восприятия. Но отношения с ним вечны. Их никогда невозможно исчерпать. Это бездна за бездной. Но это ваш друг, вы больше ничего не знаете. Это Кришна. Это Бог сердца, Бог вашей любви. Это смысл всего сущего и вашей жизни тоже. А всего-то вы предложили плод, цветок, фрукт, немного воды. Каково? Ну, конечно, мы учимся это делать каждый день. И учимся делать это лучше и лучше. Мы все же учимся это делать с любовью. Любовь в материальном мире, она подразумевает какой-то ответ. Мы, конечно, любим кого-то, но мы ждем от него, что он ответит не меньше, а лучше больше. Даже мать, когда любит ребенка, ну, вырастет, позаботится обо мне. Я ему дам любовь, он обо мне будет заботиться. Это материальное, никуда не деть, это сознание. Но здесь деятельное сознание Кришны описывает другое. Нишкам карма. Не ждете ничего. Вы отдаете всю свою душу с этим фруктом, листком, цветком и водой. Все полностью даете. Вы не торгуетесь. Вы все открываете. Перед Богом так нужно делать. Перед человеком не нужно так делать. Рискованно. Хотя, если этот человек чистый, преданный, то же самое можно делать. Риска нет. Он не обманывает. Он все это и отдаст Кришне. Он никогда ничего себе не присвоит. Нишкам карма. Нишкам карма. Без желания плодов. Ничего не хочу. Господь Читания говорит об этом. Ничего не хочу. Надо нам, наджанам, насундарим, кавитамва, джагадиша, камае, мама, джанмани, джанмани, шваре, баватат, бхактира, гайт, туки твои. Вкратце в этом стихе Господь Читания выражает суть этой главы Бхагавад-гиты, нишкам карма. Он перечисляет, к чему же больше всего человек привязан в этом мире. Четыре вещи здесь записаны. Нананам, тана, богатство. Не хочу богатства. Здесь говорится, тот, кто не презирает плоды своего труда, не презирает плоды своего труда, как иногда люди скажут, и скажут в сердцах, от разочарования и усталости, от того, что много работали и много заработали, но пропади пропадом все это богатство, они говорят. Они несчастье в результате все равно. То есть они презирать начинают эти богатства свои. Говорит, не презирает. Говорит, я просто этого не хочу. Не хочу с этим себя отождествлять. Богатства могут быть любые, но я же знаю, это не мои богатства, я не могу от них отказаться или принять. Они не мои, не мама, они все принадлежат Богу. У меня нет ничего, я же в отречении нахожусь, настоящем. Надо нам, не хочу богатств. На джанам, джана – это люди, последователи. Слава. Как без последователей? Если мы хотим усилить свои позиции, укрепить их, нужны последователи. Богатство, последователи обязательно. Знаем, что у богатых людей всегда есть последователи. У них учатся, как быть богатыми. Их уважают за богатство. Выражают почтение. Иногда незаслуженно, просто потому что очень-очень богатый человек. На сундарим. Сокровенная тема. В сердце каждого мужчины есть какая-то женщина. Материальная жизнь не мыслится без противоположного пола. Без этих интимно-глубоких отношений и привязанностей, глубокой, сильной привязанности, очень сильной привязанности. Сундарим, красавица моего сердца. Деньги, последователи, красавица. Или красавицы. Но Господь что-то говорит, на, сундарим, не хочу. Кавитам ваджагадишек, даже не хочу обладать знаниями. На что? Оставаться невеждой? В одиночестве? Нищим? Как понимать этот стих? А, нет. А что я хочу? Я хочу служить тебе жизнь за жизнью. Жизнь за жизнью. Потому что в этой жизни я, может быть, богат. У меня, может быть, есть красавица, жена, есть последователи. Может, я успешен. Но я это потеряю в этой жизни. В следующей жизни нужно будет снова зарабатывать себе на жизнь. А я хочу жизнь за жизнью быть привязан к тебе, чтобы ты всегда был со мной, чтобы я никогда тебя не забыл, чтобы был твой слугой, твоим слугой. Таким образом, я не нуждаюсь больше ни в чем. Ты источник всех богатств. Ты источник всей красоты. Ты окружен такими красавицами. Тебе служат сотни тысяч богинь удачи. И ты к этому не привязан. Ты самодостаточен. Ты никому не платишь, и тебе никто не платит. Это чистейшая любовь, массовое сумасшествие, духовное массовое сумасшествие, когда все безумны от любви к Богу, а Бог безумен от любви ко всем. И полная свобода при этом. Немыслимые вещи описываются. Просто немыслимые вещи описываются. Видится, что преданный постепенно, шаг за шагом, погружается в этот транс взаимоотношений с Богом, но медленно. Шанайр Шанайх – это из 6 главы Бхагавад-гиты описывается, что это нужно делать очень медленно, очень постепенно, осторожно. Не нужно делать это резко. Резко это вызывает страх и беспокойство. А отречение, человек не может понять отречение, боится отречения. Бескорыстного, чистого преданного служения, 100% время, а где же деньги возьму? Если все бескорыстно буду делать, догадите, это невозможно. Что, о чем вы говорите? Вы беспокоите общество. Опасно. Опасная философия ваша. Вы людей отвлекаете от долга, от зарабатывания денег, от поддержания семьи, от экономики, от всего остального. Нет, нет, не так все делается. Это наука. Как жить за счет денег и труда, мы знаем. Любой сел знает на самом деле. Несложная наука. Работаешь, получаешь. Иногда работаешь и мало получаешь. Тоже бывает. Вот работаешь в труде, вообще ничего не получаешь. Тоже случается. Но в всяком случае, как-то с работой связано то, что должен получить. Я это только это и понимаю. Но как я могу получить что-то, если это не связано с какой-то работой ради плодов труда? Как я могу быть обеспеченным, счастливым человеком в материальном смысле слова? Как это возможно? Ну, где-то говорится. Это возможно. Моя такшена пракарзи святы сачарачарам. Все подвижное и неподвижное находится в моей власти, Кришна говорит. Даже если я приобрету плоды желанного труда, желанные плоды труда, я не смогу наслаждаться ими. Они со мной никак не связаны. Заметили эту вещь? Странная вещь. Вот хочу эту вещь. Очень хочу. Раньше не хотел, но когда только увидел, хочу. И точно, если я получу, я буду более счастлив, я уверен в этом. И я начинаю трудиться. И получаю эту вещь, но как только я касаюсь ее, она становится обычной, привычной в руках. Как будто она испортилась. Я ее положил, и уже внимания не обращаю. О, какая красавица. Надо жениться. Точно счастье обеспечено. Вот женился. Обычно. Там на стороне уже лучше даже есть что-то. Как так получается? А это потому, что нам эти вещи не принадлежат. Они не связаны с душой. Я могу держать только в руках, в физических руках. Но в сердце они не проникают. Это лишь номинально, как мертвые души, знаете, Гоголь, Чичиков, там, да? Он записывает. Там нет ничего, но он думает и показывает. Вот, то есть у него есть престиж. И ради престижа могу иметь и красивую жену, и машину, и квартиру, и деньги, и все. Ради... Но в сердце нет этого ничего. Душа с этим не связана. Душа находится в отречении. Она связана совсем с другим. Об этом говорит Бхагавад-гита, что ты душа, Арджуна, ты не тело. И твоя роль быть связанным и служить сверхдуше, не материальным объектом, а сверхдуше. Ты можешь эту машину сверхдуше предложить, она ей тоже не нужна. Но любовь примет. Машина в любом случае сломается и испортится когда-нибудь. А любовь останется. Отношения останутся. Вот это уже богатство. Мы наполняемся. Те же самые временные вещи. Мы предлагаем Кришне ту же пищу. Мы каждый день едим. Что тут сложно? Предлагаем Кришне, но с любовью. И мы наполняемся любовью. Пища может испортиться. Пища. Что-то тоже временное. Тело тоже портится со временем. Чувствуете? Уже подпарчивается чуть-чуть. Каждый день нужно мыться, потому что оно чуть-чуть портится. От него исходит что-то такое. Вот. Нужно всегда ее приводить в порядок, чтобы в каком-то хорошем виде. Это распадающееся тело, говорится, оно уйдет рано или поздно от нас. Но что останется? Большая любовь должна остаться. Большая, чистая. Это и есть богатство жизни, живого обмена любовью души. Материальные предметы лишь причина этого обмена в материальном мире. И тут уже в соответствии с тем, насколько человек богат, насколько он имеет эти вот ресурсы. Для богатого человека недостаточно патрам, пушпам, халам, таям. Кришна на алтаре предлагает воду, фрукт, а сам садится и принимает пир за столом. Ну, конечно, ты сам Бхагавад-гите сказал, что достаточно тебе листок плода, я богатый человек, я ем больше. Нет, говорится, нужно в соответствии со своими возможностями. Если вы богатый человек, значит, вот богатый алтарь дома. Если вы бедный человек, вы можете нарисовать, денег даже нет на репродукцию, на изображение. Можете нарисовать карандашом панчататву, как умеете, с любовью. Можете поклоняться. 100%. 100%. Кришна будет принимать. Если это с любовью делается, и как вы умеете, он примет. Разницы нет. Он придет и к богатому, и к бедному одинаково. Браман Шрутадева и царь Бахулашва одновременно Кришну пригласили к себе в гости. Одновременно так случилось. Сначала царь пригласил, потом нищий браман Бахулашва. И Кришна согласился в одно время прийти к тому и к другому. Разделился на двух Кришн. Там еще был Нарада Вьясадев. Они тоже разделились на двух Нарад Вьясадев. Вся его свита разделилась, экспансия выделила. И одна экспансия ушла к царю, другая ушла к браману. Царь принимал его роскошно, стол, пир, сиденье, золотые украшения и прочие, гирлянды, благовония, все в соответствии с царским положением. Кришна был очень счастлив служением царя Бахулашу, он чистый преданный. Кришна был счастлив, все были счастливы, все очистили, все освободили, все. Цель жизни была достигнута у этого царя, который много-много жизней шел этим путем к Богу, и, наконец, Бог сам пришел к нему в дом. Что же он, конечно, ему все, всю свою жизнь отдал там, и все, и богатство, все предложил ему. Без остатка и Кришна был доволен. Но этот же Кришна пришел в дом брамана Шрутадевы. Эта хижина вымазана коровьим навозом с глиной полы и соломенной крыши. И сиденье это соломенной подстилки. Этот браман бегал весь в полусознательном состоянии от пхавы. И иногда делал что-то неправильно, но он пытался, он эту подстилку подложил, воду принес. Ну что у него было? Почти ничего не было. Но любовь была такая же. Огромная любовь. И Кришна был точно так же счастлив, принимая эту воду, эту подстилку освобождения. Он предложил ему свою соломенную хижину, воду и подстилку, а царь предложил ему целый дворец и царство. Но абсолютно равное, равный ответ был. Кришна и тому отдал себя, и этому отдал себя. Все без остатка. Так кому же нужно предаться, как не Кришне? Вопрос возникает. Мы не говорим Богу. Ни в коем случае. Будьте осторожны с этим. Кришне. Бог – это хорошо. Но когда Он всепривлекающий, это еще лучше. Это Кришна. Но Бог – это вот то, вот все вместе взято, что Арджуна видел. Предаться Богу из страха можно тоже. Конечно, это грандиоз. Боже мой, я сейчас потеряю сознание, так предамся Кришне, все. И когда открою глаза, снова потеряю сознание. Вот это предание. То есть невозможно быть даже в сознании постоянном, но двурукая форма Кришны, когда предстает, вот это особая форма любви, говорится. И именно Кришне нужно предаться. Невозможно предаться Браману, невозможно предаться так Параматме или вселенской форме. Вот так, как Кришне, невозможно, что источник всей красоты. Он пленяет сердце, он приближает к себе любое живое существо, делает его бесстрашным, это же Бога не боится, он любит настолько, что все страхи отступают. Они просто растворяются, все противоречия, все писания мира объединяются, говорится, когда человек достигает этой любви к Богу, все писания мира объединяются, противоречия все исчезают между черными, белыми, между коммунистами, капиталистами, не знаю, фашистами, шовинистами, все эти устраняются мгновенно, говорится, как солнечные лучи устраняют тьму. Это сила, это Бог, это Кришна. И так он пленяет сердце, это его высшая ипостась. Трудно пленить сердце, если вы очень богатый, прославленный, и сильный, и умный, и великий ученый одновременно. Если вы такой великий человек, то трудно пленить сердце простого человека, он вас боится. Он не мыслит с вами наравне вообще общаться. Это невозможно. Какие-то равные отношения иметь. Ну как? Равные отношения, дружеские. Должны быть так же богаты, так же умны. Такое же социальное положение иметь. Равный примерно возраст. Иначе как вы можете близкие отношения иметь? Но Кришна предстает в равном перед Арджуной, в равном облике. И Арджуна иногда смотрит на Кришну и думает, нет, ведь я ему не равен. Он более прославлен. Его знают все, меня не все знают. И однажды он говорит, Кришна, ты очень прославлен, ты все три мира. Кришна говорит, ну что тут удивительного, Арджуна? Я все-таки, сам понимаешь, я не человек. Да я знаю, Арджуна говорит. Так он отмахивается, я знаю. Не в этом дело. Кришна, я хочу быть таким же прославленным, как и ты. Кришна удивляется, а зачем тебе это, Арджуна? Зачем тебе эта слава? Ты же отреченный. Ты же чистый. А я думаю о нашей дружбе, Кришна. Если ты прославленный, а я нет, как же мы сможем быть друзьями? Дай мне такую же славу, как и у тебя. Я дорожу нашей дружбой. Я об этом думаю. Я не хочу терять эти отношения. Прославь меня, как себя. Кришна так вдохновился и сказал, Арджуна, да ты будешь более прославлен, чем я обещаю. Он прославлен на Курукшетре. Он и был просто возьми, чем Арджуна. Арджуна все подвиги совершал, все просто поражались. Как это возможно? Как это возможно? Сверхъестественно, даже враги прославляли Арджуну. Все прославляли Арджуну, полубоги. Враги, друзья, Кришна наслаждался его славой. Вот это мой друг, видите? Арджуна. Чудеса. Что касается Кришны, просто чудеса. Его имени, его игр. Слово «Бог» не открывает этих тонкостей. Это хорошее слово, но туманное. Если вы хотите кого-то обмануть, вот самое лучшее использовать это слово. Но если даже вы хотите кого-то обмануть и даете имя Кришны, вы не сможете обмануть этого человека, потому что имя Кришны не оскверняется даже обманом. Оно настолько чисто, сильнее всего. Если даже вы не преданы, сказали, идите туда, Хари Кришна. И Кришна записал, Вартма Прадаршика Гуру. Все, вы великий авторитет. Просто послали человека куда подальше, так сказать, Хари Кришна. И Кришна записал, великий авторитет, все. На ваш счет ушло. Это Кришна, такой благодарный. А что, если вы предложите немножко фруктов, воды, цветов? Если даже кто-то с пренебрежением скажет «Хари Кришна», тоже очищается. Это могущество, это имя Кришны. Кришна уже источник идет этого. Параматма, Бог, Вселенная, это параматма. И Брахмана, безграничное, это вот сияние энергии Бога, это уже идут производные. Он в Гите говорит, что я основа этого Брахмана. Основа. Сам практически бездействует. Вот Кришна на алтаре, вы видите, он бездействует. Но вы чувствуете, что там кто-то присутствует. Правильно. Но он сам не одевается. Мы говорим, как Кришна сегодня красиво оделся. Что вы такое говорите? Мы же видели, как его кто-то одевал. Вот вы в какие-то куклы играете и что-то себе воображаете. А совершенно верно, он и на Вайкунтхе никогда сам не одевается. А вот Ешода, друзья, он нет, ничего не делает. Это любовь. Ну, он, конечно, может одеваться, если нужно. То есть поезд там потуже затянуть, когда прыгнуть в озеро, чтобы калию там укротить. Но вообще его украшают и готовят для него. Его спутники – это любовь. Ему ничего не нужно. Он может даже такую форму не принимать. Он независимый от чего. Радхарани считается, что это его внутренняя энергия, вечная потенция, вечная супруга, вечно возлюбленная. Они связаны вечным танцем. Танец не прекращается никогда. Радха и Кришна называется. Это высшая платформа медитации для всех бхакти и бхактов. Это выше ничего не бывает отношений. И как готовит Радхарани, никто больше не сможет. Более того, у нее есть благословение Дурвасы Муни, что какое блюдо бы она ни готовила, из чего бы она ни готовила, это будет чистый нектар. И следующее блюдо будет еще лучше, а следующее еще лучше, следующее. И конца этому не существует. Это божественные энергии, бесконечный нектар. Возвышенное и еще возвышеннее, и еще, и самое возвышенное, еще более возвышенное. И обратно никогда не бывает, и никогда не останавливается. Это Бог! Это пропасть блаженства, там нет границ существует. Эти отношения уходят в вечность, говорится. Они из вечности в вечность уходят. А начинается по трампу, шпам, халам, таям. Этот Дурава Самуни пришел во Вриндаван. Знаете Дурава Самуни, когда он голодный, к нему лучше не подходить. Он неуравновешенный мудрец, так его считают. Такая у него природа. Дурава Самуни означает, что он может проклясть вас мгновенно, если чем-то будет недоволен. Или благословить неимоверно, если чем-то будет доволен. Ну, вот такой мудрец Дурвас. Его боятся. Если его не удовлетворить, проклянет. Страшно. Но если удовлетворить, такие благословения будут. И вот Дурвас появился во Вриндаване. Видит, на берегу Ямуны девчонки что-то из песка делают. Чапати лепят в роте. Ну, играют. Из песка дети же делают что-то. И тут Дурвас на них посмотрел и сказал: «Я хочу есть!» И все девчонки, эти гопи, сразу в лес убежали. Одна Радхарани осталась. Маленькая девочка, Радха. И тут Дурвас перед ней, голодный и страшный. Все в страхе, подальше от Дурваса, подальше. Ей сказали: «Что мы сделаем? Сейчас ничего нет. Сейчас скажем, ничего нет, проклянет тут же». «Я хочу есть!» — сказал Дурвас и повторил. Радха сказала: «Но мы не готовим, мы играем в песок». «Ничего не знаю, хочу есть!» – сказал Дурвас. «Ну ладно, раз хочешь». Наслепила что-то ему с песка и протянула лепешку. «Ешь?» – говорит. Дурвас так с подозрением посмотрел на лепешку на Радхарани. И понюхал. Попробовал. Как здорово. И дал ей это благословение. Радхарани может превратить в нектар все для Кришны. Почему? Любовь. Из песка можно взять лепешку, это будет нектар. Это любовь. Но это духовное видение. Таково духовное видение. Господь Чайтанья доел очень горькие плоды. И преданные не могли за ним есть эти плоды. Невозможно было терпеть такую горечь вяжущую. Но Господь Чайтанья говорил, поскольку они предложены Кришне были, это сущий нектар, ел с удовольствием. Но это Господь Чайтанья был таким. В материальном мире это не так просто преодолеть вот эти вот двойственность. Приязнь, неприязнь, привязанность к плодам, отвращение к плодам. А вот как по-другому, как жить по-другому, как жить в сознании Кришны, здесь говорится. Преодолеть нужно эту двойственность. Мы комментарий еще не прочитали, верно? Давайте почитаем комментарий. Тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, всегда живет в отречении от мира, поскольку не испытывает ни привязанности, ни неприязни к плодам своего труда. Такой человек, посвятивший себя трансцендентному любовному служению Господу, обладает совершенным знанием, так как понимает свою роль в отношении с Кришной. Он в совершенстве знает, что Кришна – это целое, а он сам – неотъемлемая часть Кришны. Вот это формула. Чтобы познать эту формулу, нужно немало лет провести в служении Кришне. А почему так трудно? Почему так долго? Иногда требуется, на самом деле, жизнь целиком, иногда несколько жизней требуется такого пути, чтобы признать, что я маленькая частичка Кришны. И все. И все на этом. И даже не нужно никаких знаний других искать, потому что в Кришне есть уже все знания. И не нужно уже и богатство искать, что в Кришне есть все богатство тоже. Все есть. Если у вас есть Кришна, ну все остальное, конечно, есть. Наделяется человек. Как только ему необходимо, да, для служения, все есть. В этом мире все есть. Если бы не жадность, если бы не зависть, все есть на самом деле. Если бы любовь была, мы видели столько много всего, еще из такой изобилия, сколько остатков, сколько коровам молоко дают, когда у них любовь, лужи текут по полям, говорится. Столько из такой изобилия, девать некуда. В этом мире не хватает только любви. И чтобы прожить жизнь в служении Кришне постепенно, постепенно, шаг за шагом, человек входит в состояние транса, и он освобождается от ложного эго. Ложное эго думает, или хочет думать, или планирует, или гордится прошлым своим величием, думает о собственном величии. Это ложное эго, аханкара. Я, мое. А мы говорим: «Кришна, вот тебе, не мне». Я заработал, но для тебя, и тебе отдаю. И в этом процессе, поскольку Кришна отвечает шаг за шагом, даже когда мы отдаем что-то Кришне, мы даже забываем взамен что-то попросить, потому что уже достаточно. Уже достаточно. Пример Трува Махараджи ярко это иллюстрирует. Он пришел с материальными желаниями, с огромной решимостью исполнить свои материальные желания, обратился к Богу. Эта решимость спасла его, он увидел Бога. Но когда он увидел Бога, он сказал, да я же ничего не хочу. А мне ничего не надо. Я сожалею, он сказал, об этих желаниях. Я вижу тебя, я уже все получил. Пожалуйста, не надо ничего. Это все мусор. Я вижу тебя, этого достаточно. В этом смысл. Кришна как бы ответил на материальное желание. Но как ответил, смотрите. От материального желания даже следа не осталось. Так ответил. Солнце такое, знаете, все, ничего не нужно, все. Никакой тьмы, никаких догадок больше, никаких заблуждений, никаких этих ложных надежд на материальное счастье нет. Истина установлена здесь, прямо передо мной, перед глазами, перед моими чувствами, полностью. Друг Махарадж достиг Кришны. Нарада Муни достиг Кришны. Говорит, многие в прошлом достигли Кришны, идя этим путем, описанным в Бхагавад-гите. Вот путь описан здесь. Простым языком. Кришна сказал, доступно для любого человека. Ведь Бог говорит. Он умеет говорить с каждым, на любом языке. Каждому дает полностью совершенный путь к совершенству, с любого уровня. Тут ты не можешь так делать по-другому. Тут все есть в этой книге. Но это формула, которую нужно постигать жизнь. Я маленький, а Кришна великий. Да, точно. Это со вкусом. Когда Кришна великий, мы должны сказать не в скорби, а в радости. В скорби я маленький, а Кришна великий. Сказать, как счастливая личность. А! Я маленький, а Кришна великий. Какая защита? С меня как с гуся вода, никакой ответственности. Нам все Кришна отвечает. Свобода! Не то, что я такой большой, за все теперь отвечаю. Кошмар, ночью спать не могу, без снотворного. Я такой богатый, что уснуть не могу из этих денег теперь. И налоговая инспекция так и смотрит. Боже мой, надоело все это. Пропади пропадом все это богатство. Кришна не платит налогов. Знаете об этом? Он отбирает все. Если налоговый придет, он у него отберет последние деньги. Кришна такой. Корсельщик ткани совершал какие-то тоже, не знаю, поступки великие. Раз он Кришну лицом к лицу видел в Матхуре, встретились на улице лицом к лицу. Вот вы идете, да, и по Петербургу с Кришной встреча идет. Так случается, вот видите. Вот корсельщик ткани. В прошлой жизни он совершал какие-то духовные практики, серьезно практиковал и достиг желаемого. Он увидел Кришну прямо лицом к лицу. И более того, Кришна тоже увидел его и посмотрел на него. Они встретились взглядом. Необычная ситуация. Лично? Ну, какая-то великая личность, корсельщик ткани. Ну, что вы. Видимо, в прошлой жизни в Исконе служил. Но не дослужил, видимо, до конца, потому что недостатки проявились. И Кришна даже намекнул ему, что ему сейчас нужно сделать до полного совершенства. Он сказал, эти ткани очень красивые, ты их несешь куда-то, предложи их мне, и ты будешь счастлив. Все, он сказал, уже дай мне. Остатки своего ложного года отдавай, и все, ты свободен будешь. Это Кришна говорит Бхагавад-гите. Он сказал, это красильщику лично. А красильщик себя отождествлял со слугой Камсы, очень гордился, он это был Камс, это был царь царей, демон демонов, самый могущественный правитель того времени. Он лично Камсе эти ткани нес. Он так гордился своим положением, что не узнал Кришну из-за ложного эго. Сказал, кто ты такой? Ну и дерзость. А? Как ты смеешь такие вещи вообще говорить? Ты знаешь, кому эти ткани принадлежат? Я слуга царя. А ты кто такой? Ты пострадаешь за такую дерзость. Я тебе обещаю. Ты претендуешь на собственность царя? Стал отчитывать Кришну. Кришна долго не слушал и бум по голове рукой. Голова отлетела с плеч. Не знаю, как это получилось. Видимо, плохо была прикреплена, что ли. Кришна убил его без оружия, просто шлепнул ладонью по голове, говорится. У него тело взаимозаменяемое, оно может действовать, как он захочет. Красильщик тканей упал бездыханный. Убийство на улице Матхуры. Переполох? Нет. Радость у всех. Потому что это освобождение, это не убийство. Все увидели, как душа красильщика вышла из тела и вошла в тело Кришны. Там был такой Кришна. И более того, эти ткани Кришна взял сам, стал наряжаться. Кто-то портной тут же появился, стал обшивать их тут же в новые одежды. Тут труп лежит, понимаете, обезглавленный, а тут праздник, у них примерка. Никто даже не смутился, потому что это происходило на другом каком-то уровне. Это Кришна действовал. А он высший закон, там нет скорби. Вы не скорбите ни о потерях, ни о приобретениях, ни о жизни, ни о смерти. В присутствии солнца, Кришны нет этого, двойственности не существует. Жители были счастливы. И Карсичка они тоже освободился. Все получили такое благо. Это Кришна, это личность Бога. Кто-то мечтает сейчас встретить на улице, чтобы он так же по голове ударил меня, и все, на этом и закончились все мои проблемы вообще. Дешево и сердито, а? Тут практикую, конечно, 16 кругов, принципы соблюдают, раз по голове, и все, и нормально. Может быть, так и будет когда-нибудь с нами. Может, по-другому. Но так или иначе, многие удостоились видеть Кришну в Матхуре, в Двараке. На Курукшетре все видели его. Многие, но понимали по-разному, разные у всех отношения с Богом. Он всепривлекающий, но кто видит его высшую ипостась привлекательности, высшую красоту? Только гопи Вриндаваны Радхарани. Только в этих трансцендентных супружеских отношениях проявляется полностью его красота. Его движение, его танец, его взгляды. Это музыка. Это высшее проявление Ананды, блаженства всех миров. Это раса лила, венчает все творение, духовное и материальное, все вращается вокруг этого вкуса, удивительного вкуса любви, безграничной любви к Богу, красоты. Гита – это вступление к этому празднику. Это знание, которое необходимо получить, чтобы уже изучать дальнейшие отношения. Как в Шримад-Бхагаватам, Чайтанья-чаритамрите уже описывается высшие расы любви к Богу. Здесь же говорится, просто работай без желания плодов, освободись от жадности, эго, от чувства собственности. Казалось бы, простые вещи, но для человека это тоже непосильно без помощи Бога. Он в совершенстве знает, что Кришна – это целое, а он сам неотъемлемая частица Кришны. Такое знание является совершенным, поскольку дает верное представление о качественном единстве и количественном отличии индивидуальной души и Всевышнего. Тогда как представления о тождестве обыкновенного существа с Кришной ошибочны, так как часть не может быть равна целому. Концепция качественного тождества и количественного отличия правильно отражает истинное положение дел, является трансцендентным знанием, которое помогает человеку стать самодостаточным и умиротворенным, избавляя его от желаний и скорби. Ум такого человека свободен от двойственности, ибо все его действия посвящены Кришне. Преодолев таким образом влияние двойственности, человек обретает освобождение, даже находясь еще в материальном мире. Вот такая концовка. Так заканчивается комментарий Шрилы Прабхупады к этому стиху. Может быть, будут какие-то вопросы по этой теме? Пожалуйста. Раскройте, пожалуйста, понятие «любовь». Любовь для нас – это чувство или это что-то большее? Например, Шрила Прабхупада говорил, что вы проявите свою любовь, сотрудничая. Можно сказать, что это чувство, но не просто чувство. Это необычное чувство. Это чувство, которое нас побуждает служить. Если можно так сказать, вот о любви настоящей, вот может быть так можно выразить, это чувство, да, тоже чувство, но которое не привлекает нас как чувственное наслаждение, а побуждает служить именно, отдавать. Это чувство мы приобретаем, когда общаемся с чистым преданным. Это чувство, глубокое чувство, но оно характерно именно особенностью, уникальной особенностью отдавать. Например, я приведу пример, который все знают, все, каждый имеет опыт. Как только вы начали готовить и есть просад, так, вам сразу захотелось его раздавать, верно? Это любовь. Это уже духовная любовь. Если до этого вы ели, еще не всегда были рады гостям, пищи, может быть, мало. Никто, может быть, так широко не распространял просад, верно же? Но как только вы стали готовить и есть просад, первое, что вы захотели, просто раздавать этот просад всем, кого вы увидите. Это бхакти. Это духовное чувство. У нас даже кафе было в Санкт-Петербурге первое за пожертвование, без цен. Мы не думали, что просад можно продавать. Потом позже узнали, что можно продавать. Но нет, сначала не продавали. Люди ели, потом подходили к стойке, спросили, сколько с нас. Я говорю, нисколько. Они не уходили и топтались на месте, как нисколько. Никто не уходил. Ну пожертвование, сколько дадите? Это был шок у них вообще. Видите? Давали сколько мог, кто уходили, и нам всегда хватало, что приготовить снова. Это было так. А говорится, что человек обретает счастье, когда занят по своей природе. Я по природе музыкант, но удовлетворение от занятий музыкой временно. Иногда упадок. Играю 9 лет, зарабатываю этим. Но вдохновение есть далеко не всегда. Объясните этот момент. Нет, нет, сама по себе природа материально не дает полного счастья. Материальная природа не обеспечивает полностью счастья. Мне нужно занять служение Кришне. Музыкант очень хорошо играть и для Кришны. Иногда зарабатывать деньги, но часть своей энергии тратьте, чтобы для Кришны что-то делать, как музыкант. Вот тогда вы почувствуете, что вы счастливы. Ну, я думаю, это большое искусство, поэтому мы не с этого начинаем. Мы начинаем не с материальной природы, а со служения. Просто делаем все, что необходимо. Приходим в храм и спрашиваем, что можно сделать. Мы не говорим, я музыкант. Мы говорим просто, что нужно сделать. Как дома мы, да, в семье. Мы не говорим, семья, я музыкант, буду только играть. Готовить не буду, мыть полы не буду, мусор выносить не буду, я музыкант. Нет, нет, в семье мы готовы жить, делать все, что необходимо. Поэтому приходим в общество преданных именно с таким настроением. А потом позже, когда мы освоим принцип служения сам, Кришне именно, мы сможем занять и свою природу тоже служение Кришне. Пока не важно, музыкант или кто-то другой. Со временем вы сможете это занять, когда обретете опыт служения духовного. Именно вкус служения, не просто вкус музыки. А вкус просто служения, просто мыть полы для Кришны – это экстаз. Делать самую простую работу для Кришны – это экстаз. Вот этот экстаз очень важно нам осознать. Духовное счастье служения. Известно, что обыкновенные люди испытывают влечение к противоположному полу, мечтают о славе и совершенстве или думают о повседневных заботах. Какие ваши мечты и мысли, как чистого преданного, и испытываете ли вы боль разлуки с Кришной, которую описывают некоторые ачарьи? Мне далеко до этого уровня. Никакой разлуки не чувствую, боли нет, живу свое удовольствие, в общем. Про меня лучше даже не говорите ничего. Я даже не мечтаю о чистом преданном служении, это не для меня. Но, тем не менее, вы видите, что я что-то говорю. Это по милости ачарьев. Сам я ничего не знаю. Нет, правду я говорю. Правду. Вот когда я говорю, мне кажется, что я знаю. Но только когда я говорю. Но я на самом деле ничего не знаю. Таких знаний у меня нет. Я понимаю, что что-то происходит, когда я говорю. Это происходит, факт. Но это происходит, потому что гуру парампара есть. Я сейчас хочу сказать правду. Правду хочу сказать. Нет ничего. Это невозможно. Я надеюсь, что милость прольется. У меня есть надежда. Эта надежда слышится в моих лекциях, вот и все. До любви еще очень далеко. До настоящей любви. Есть преданные, которые на какое-то время отступали от практики и не следовали принципам, сейчас они снова практикуют. Некоторые преданные, даже старшие, называют их раненными, подразумевая их второсортность. Как к этому относиться? Ну вот у нас, видите, тоже есть сорта. Сортировочная есть у нас какая-то станция там. Там по сортам и на продажу, да, потом? На рынок. На рынок святого имени. Бхактивинода Такур говорит, я готов мухой родиться в доме преданного. Я вот прошу, я не прошу родиться брамой и быть непреданным. Я хочу в доме преданного родиться. Достаточно мухой, я буду доволен этим. Любого сорта. Прабхупада однажды давал лекцию. И он давал такую лекцию где-то в Америке, что, говорит, есть люди разного сорта. Есть первосортные, второсортные, третьесортные, ну, 4 сорта или 5 сортов насчитал Прабхупада. И кто-то потом в конце лекции спросил с вызовом из аудитории, а вы себя к какому классу причисляете? И Прабхупада назвал, говорит, я пятисортный, я слуга всех предыдущих классов. Можете делить на сорта, если хотите, но служите им всем. Вот что важно. Себя всегда ставьте ниже. Да, можете, разум есть. Вы можете видеть, что да, кто-то раненый, кто-то такой, кто-то лучше, кто-то хуже. Может быть, так и есть. Да, есть различия, но себя ставьте вниз, служите им. Вот таким образом будет правильно, окончательно. Проблем не будет. Во всем другом проблемы будут, если мы на сорта разделим всех, а себя, куда мы причисляем себя? К какому сорту? Вот что важно. Служите всем. Раненые, здоровые, не знаю, сегодня здоровый, завтра раненый, сегодня раненый, завтра здоровый. Это самсара. Сегодня богатый, завтра бедный, это самсара. Сегодня мужчина, завтра женщина, это самсара. Это нужно тоже помнить об этом, что мы в материальном мире вращаемся из жизни в жизнь. Это тоже должно быть знанием нашим. Просто нужно стать слугами Кришны, слугами друг друга, и все. Это факт, если кто-то отходил, возвращается, им труднее. Лучше не отходить, но так случается. Им труднее. Может быть, больше внимания нужно или как-то доброго отношения, конечно. Как правильно относиться к ошибкам старших преданных, являющихся авторитетами и дающих вдохновение? А ошибки нормально? Хорошо? На ошибках учимся? Нормально? А что беспокоитесь? Почему? Все ошибаются, даже Брама ошибается. Полубоги ошибаются. А вы думаете, мы не должны ошибаться? Это иллюзия. Кришна не ошибается. Можете считать, что ваш дикшагуру не ошибается. Можете так считать. Это нормально так считать. Но ошибаются все. В этом мире совершенных нет. Нет в этом мире совершенных. Даже если человек святой, не говорите, что здесь кто-то есть совершенен. Даже пророк говорил, я пророк, Мухаммед. Но я не знаю, что будет завтра со мной. Никто не может быть совершенным. Бог совершенен. Но если вы идеализируете старшего преданного и думаете, что он уже стал как Бог, это неправильная философия, не наша философия. А сохранять разум, правильную оценку. Ну и что, что он ошибается, и что у него есть недостатки. Он уже служит Кришне, ну и все хорошо. Все служат Кришне. Все. Давайте друг друга поддерживать, служить Кришне. Я понимаю, что ошибка старшего лидера может быть более опасна, чем простого человека. Да, есть такое. Чем больше дается, тем больше спрашивается, безусловно. Поэтому, конечно же, старшие, преданные, совершая ошибки, должны быть их исправлять. Это касается, если старший преданный совершает ошибки и не исправляет их, и не признает их, Но он не такой уж и старший, значит. Теряет квалификацию человека. Он просто положение занимает. Нет, он должен оставаться преданным, ни на какое положение не смотреть. Совершаешь ошибки, исправляй их. Требует положение тебе духовное, что если ты совершаешь, а ты будешь совершать ошибки, исправлять их, просить прощения и улучшать свое служение, работать над собой, вот тогда тебе будут доверять. Не потому, что ты не ошибаешься, а потому, что ты смиренен и искренен в служении. И над другими себя не возвышаешь, а работаешь над собой. И идешь к Кришне за всех сил. Да, вот это хорошо. Подумаешь, там ошибки. Ну, не в этом дело, видите. Как исполнять свой долг, не допуская желания все контролировать? А нужно контролировать свои чувства. Так все равно весится. То есть, естественно, есть тенденция контролировать у всех. Но вот она направлена на меня самого. Я должен себя контролировать, свои чувства, свои качества, свое поведение. Значит, если вы исполняете свой долг успешно, конечно, захотите контролировать. У меня успех здесь, пойду-ка там посмотрю, как там, насколько там успешно. И там будем контролировать. Такая тенденция есть. Все брать под контроль. То, если такое есть настроение, то идите на Мангаларати. У вас сегодня успех. Думаете, ну, пойду завтра проконтролирую. Ну, сначала на Мангаларати сначала зайди. Когда пойдешь контролировать, зайди на Мангаларати. Я вас уверяю, у вас постепенно уменьшится желание контролировать. Сил не будет. Тут 4.30 Мангаларати? 4.30. Вот все, кто хочет контролировать, 4.30 здесь встречаемся. Кто не хочет контролировать, может спать. А? Нет? У вас какое правило, я не знаю. И обычно те, кто контролирует, они должны ходить на Мангаларати. Те, кто не контролирует, ну, у них другая садана, своя садана. Выбирайте. Я просто хочу, чтобы выбор сделали. Я не говорю, что не нужно ходить на Мангаларати, но выбор. Реально ли вернуться к Кришне за одну жизнь? А кто знает, сколько жизней мы уже служим Кришне? Не знаю, какая это жизнь уже у нас с вами. Может быть, я думаю, не первые многие здесь сидящие. За одну жизнь. Бхагаватистан Сарасвати сказал такую вещь. Говорил, что одну жизнь преданный проживет в садхана бхакти. Вторую рагануга бхакти. А вот третья жизнь, возможно, увенчается успехом. Вот так. Но Прабхупада сказал другое. Сказал, в этой жизни все вернитесь к Богу. Так что ведь у нас есть. Ну, а кто может ответить, почему Прабхупада нам сказал? В чем отличие? В чем особенность? В чем особенность? Почему Прабхупада обещал, что в этой жизни мы можем? Черный ход. А что за черный ход? Проповедь. Он дал нам возможность распространять это знание, даже не имея квалификации. Вот это наш шанс. Вы сказали, что в материальном мире душа может использовать материю для любовного обмена с Кришной, а в духовном мире нет материальной энергии. Еда, которую готовят для Кришны, тут ты можешь прочитать это последнее предложение? Каковы пути к исцелению от лжи самому себе? Быть честным самим собой. Как достичь этого? Благодарю. Хорошо. Хорошо, есть рецепт. Повторять очень внимательно каждый день. Не обманывайте себя. Внимательно каждый день. Внимательно. Не обманывайте себя. Вот это шанс. Вот это рецепт. Внимательно повторять Хари Кришну. Честно, но не внимательно. Так постепенно мы избавимся от этой тенденции обманывать себя. Расшифровали?
Да. Еда, которую готовят для Кришны, тоже живая. Сладкие шарики тоже живые.
Еда, которую готовят для Кришны, тоже живая. Сладкие шарики тоже живые. Конечно, вы же чувствуете. Все знают, что шарики живые, да? Материя, она мертвая, но она проводник духа хороший. Она может действовать как живая. А дух творится, как железо в огне раскаляется, и как огонь может действовать. Точно так, такой пример. То есть материя – скрытый дух, и она хороший проводник, лучший проводник получается. Здесь, в материальном мире, используя материальную энергию, она одухотворяется, насыщается духовной энергией, и мы вступаем в этот обмен. В духовном мире без посредников. Как Прабхупада говорит, любовь, она не терпит одежды. Она обнаженная. Вот душа должна быть обнаженная, чтобы испытать высшую любовь. Она обнажается, она скидывает все материальные оболочки, говорится. Вот духовная нагота – это прекрасно. Материальная – нет. Материальная нагота покрывает еще большую душу. Заблуждение. Сейчас люди пытаются как раз при помощи наготы как-то вот культуру развивать. Но это ошибка. Это яд. Душу обнажать. И вот в духовном мире там душа обнажена, как бы. Нет материи. Как узнать, что на вершине Парампары люди служат Кришне, а не себе? Ну, зарплату какую-то, ну, дают же оттуда. Не? Должны по этим плодам духовным оценивать, что там они имеют. Если служат себе, они не имеют духовной энергии, значит, так? Если вы здесь служите, не имеете духовной энергии, значит, там не служит Кришне. Нет. Если здесь все думают о положении, о деньгах, о власти, о славе собственной, нет, значит, нет там ничего наверху. Если вы видите, что здесь преданный приходит и начинает бескорыстно служить, вы должны знать, это оттуда. Этот принцип оттуда. Они это делают. Это спускается сюда, это на Парампара. Так же, как если вы касаетесь электрического тока, да? Есть же результат. Так же вы приходите в сознание Кришны и чувствуете это, осознаете это, что так, как Господь Чайтанья сказал, вы слышите это, вы плачете, вы говорите, да, я тоже так хочу, не хочу ничего, я хочу служить Кришне, хочу любви. Как это происходит? Потому что это оттуда приходит настроение, да? Вот оно. Это Гуру Парампара. Где ты их берешь? Если мы не научились еще отречься от плодов деятельности, не научились карма-йоги, то к чему могут привести попытки обрести более высокие отношения с Кришной? Если кто-то хочет войти в отношения с Кришной преждевременно, он будет сильно разочарован. Он может даже стать атеистом. Кто-то сказал, это в Индии было, Прабхупада в беседе с ним, Прабхупада всегда говорит о Кришне, и кто-то сказал из индусов, а можно увидеть Кришну вот непосредственно вот так, с флейты, вот как он описан? Есть такой метод увидеть Кришну? И Прабхупада сказал, о, это через 3 миллиона жизней. Нет, это, говорит, невозможно то, что вы говорите. Воспользуйтесь методом данного Бхагавадгиты, он сказал сначала. Не пытайтесь преждевременно прямо к Кришне. Изучите Бхагавадгиту. Кришна говорит о себе там, в Бхагавадгите, доступным образом, доступным языком. Найдите его во вкусе воды, Прабхупада сказал. Он описывает свои различные проявления. Вот найдите его сначала во вкусе воды. Вода, как бы не имеет вкуса, но она не мешает проводить другие вкусы. Вот он, Кришна, смотрите. Это вкус, это основа вкуса, а сам как будто бы не имеет вкуса. Как будто его нет, но это вода, такой вкус воды. Вот познаете этот вкус воды, вы осознаете Кришну. Познайте безмолвие, говорит, я безмолвие, молчание, да, но ведь мы можем слушать только когда тихо, когда Кришна присутствует. Когда ум молчит, можем сердцем слышать безмолвие, познайте Кришну. Здесь, в этом мире, вот в этих энергиях различайте материю и дух. Почему вы хотите сразу вот вступить в раса-лилу или в личное отношение с Богом? Вот здесь найдите его, как он описывает себя, он открывает себя здесь, служите здесь, здесь мир улучшаете, улучшайте себя, распространяйте, делайте хорошие вещи, занимайтесь высшей благотворительностью, знания распространяйте, изучайте сами, живите, будьте счастливы, познавайте Кришну здесь. Кришна сам приходит с флейтой, по-другому никак. Это его решение. Его по-другому не найти. Но он сказал, вот вкус воды Арджуна, талант в человеке, разум разумных, сила сильных. Он говорит, огонь пищеварения. Что бы было, если бы не было огня пищеварения? Кришна переваривает нашу пищу, дает нам энергию. Семя всего живущего, загадка, семя, нераскрытая загадка. Все перед нашими глазами, Бог вокруг, говорится. А мы пытаемся куда-то искусственно, с материальным воображением, не осознав Кришну, увидеть его с флейтой. Преждевременно не получится. Воспевайте святые имена, и он может проявиться даже с флейтой во время киртана. Бывает такое. Или как-то еще. Но мы должны следовать Бхагавад-гите, следовать словам Кришны. Вот в чем как бы наш успех. Секрет в этом. Как научиться правильно проповедовать в соответствии с уровнем людей, если я понимаю, что я даже правильно повторить не могу, что говорит Прабхупада? Это вопрос опыта и желания, конечно же. Я проповедую новым людям давно уже, потому что я об этом думаю. Я об этом всегда думал, как людям доступно рассказать, как саму понять, как доступно рассказать. Я, сколько помню, об этом постоянно думал, поэтому вот видите, это мой путь таков. И дальше с опытом все происходило. Я понятия не имел, что говорить. Я первую программу публично провел в Петербурге в конце 80-х годов. Вы представляете, что такое конец 80-х годов? Это атеистическое общество. Я вышел в Тхоте босиком на сцену. Но это уже сумасшедшее, все уже. Как-то люди пришли, они не знали, что это. Тогда никто про Сатане Кришну вообще не знал. Сейчас все знают, что это секта какая-то. Это вообще никто ничего не знал, ни хорошего, ни плохого. Все были просто коммунистами, они просто удивлялись, что это человек в простыне босиком на сцене. Ну, сцена, мало ли что, но он сейчас покажет, хорошо? Они не были против на сцене, всякое может быть. И это первая была моя публичная программа. Меня заставили старшие преданные, потому что все более старшие уехали в Индию, насколько помню. Да, 89-й год, совершенно верно. И меня вытолкнули на сцену, потому что я просто мог как-то вот в общении что-то там проповедовать, говорить. Они считали, что я могу говорить философию. И я пошел. Меня парализовало на сцене, конечно. Настолько парализовало, что я смотрел на зал, а зал на меня. Я не мог взять в толк, что они на меня все уставились. Было очень неприятно, что все на меня смотрят почему-то. И потом на меня постепенно стало доходить, что я на сцене, люди ждут, смотрят. Так говори же ты. Представляете, такой паралич был. Я не помню ни одного слова, что я говорил. Такой был страх, и что-то я сказал все-таки. Передо мной говорит, вот видишь, а ты сказал, не можешь. А я говорю, вот нормально. Говорит, супер. Но у меня просто паралич был какой-то, потому что я боялся людей. Я не понимал людей. Но с опытом приходит понимание, конечно же. Страх уходит, потому что приходит понимание с опытом. Думайте, старайтесь. Каждый будет проповедовать по-своему. Каждый. В те времена мы все могли проповедовать. Каждый проповедовал. Кто в троллейбусе проповедовал, я помню. С людьми заговаривали просто. Сейчас, конечно, есть много возможностей проповедовать прямо или косвенно, и так, и так, и так, и так. Сейчас столько-столько возможностей. Почему в какие-то дни происходит раскрытие сердца перед божествами с любовью, предлагаешь подношение Господу, а в какие-то дни нет этих чувств в сердце? Как достичь устойчивости в преданном служении? Почему так? Не просто как заставить доставить удовольствие Господу и почувствовать это? Не опирайтесь на чувство, на эмоцию. Не думайте, что когда мы это делаем с чувством, тогда Кришна принимает это. Нет, это тоже один из способов его контролировать. Кришна, я вложил чувство, ешь. Я чувство вложил только что. Ты должен съесть. Обязан просто. Я чувство вложил. Кришна может показать, что он от этого не зависит. Чувство вложил, он говорит, я не буду. Сегодня я что-то не голоден, знаете, нет аппетита. А бывает, что вы нет чувства, но вы сделали все как можно лучше при помощи разума. Долг выполняете свой, но все равно нужно Кришну кормить, но я буду это делать. Но без чувств, ну, разум есть, но я как можно лучше. Кришна принимает. Вы чувствуете ответ? Он же не просто Кришна, он гуру. Он гуру. Другого гуру нет. Он высший гуру. Он учит нас преданному служению. Что Кришна контролирующий всегда остается. Вот он беспомощный, его нужно кормить. Но он контролирующий, не я. Вот в этом процессе мы начинаем сознавать, кто Бог, а кто такой я. Очень много можно научиться, служа Кришне, служа Божеству. Можно вернуться к Богу в этой жизни. Служа всю жизнь божествам. Я не могу читать 16 кругов. Хожу в храм уже несколько лет. Стараюсь всему следовать, общаться с преданными. Хочу когда-то принять прибежище у духовного учителя. Время уходит, что делать? Ничего страшного, время еще есть. 16 кругов, да, придут. Не паникуйте. Старайтесь просто. Тут нечего отвечать. Старайтесь. Старайтесь, учитесь. Нет ничего невозможного. Это несложно, 16 кругов, как кажется. Вопрос нашей решимости. Решитесь. Ну как прыгнуть? Сверху, в воду, с парашютом. Надо решиться просто. Так же здесь. Все, сегодня 16 кругов. Пфф, и прыгнули. И 16 кругов получилось. Разве это сложно? Если решиться. Нужна решимость 16 кругов повторять. Если нет такой решимости, сразу повторить 16 кругов. На 4 части Прабхупада делил. По 4 круга в течение дня можно набрать 16 кругов. Если у вас ребенок и четкий не можете держать, вы заняты руками круглые сутки почти, повторяйте по часам, смотрите на часы, язык-то у вас свободен. И повторяйте, смотрите на часы, и повторяйте, смотрите на часы. Можно так или иначе набрать 16 кругов. Вопрос решимости. Просто посмотрите, что вы делаете вместо того, чтобы повторять 16 кругов. У вас появится решимость сразу же. Желание быть счастливым – это грех. А грех – это желание быть счастливым за счет кого-то. Это грех. Но само желание быть счастливым – не грех, это естественное желание. Это наша природа быть счастливыми. Мы должны быть счастливыми. Является ли благотворительность честное выполнение своей работы? Благотворительностью честное выполнение своей работы. Честный труд – это хорошо. Хорошо. Своего рода, если это полезный труд, это уже благотворительность. Если это полезная работа, это тоже благотворительность. Совершенно верно. Если честно делается, тоже хорошо. Но не так много, но хорошо. Можно и больше делать. Заботиться о тех, кто от тебя зависит. Служение ли это Богу? Это наша материальная дхарма. Это не прямое служение Богу. Это наша материальная обязанность. Это все. Но недостаточно этого. Нужно еще именно служение Богу. Это не прямое служение Богу. Еще не чистая бхакти, так скажем. Это хорошо, это все тоже от Бога. Заботиться о близких людях, все хорошо. Но также нужно что-то для Бога делать. Потому что заботиться о своей семье опасно. Ради заботы о собственной семье мы можем обманывать другие семьи. Видите, что к чему это приведет обществу? Это не абсолютное благо. Адольф Гитлер очень заботился о своей нации. Вы знаете, как он заботился? В истории редко можно найти человека, который заботился бы о своей нации так. Но сколько зла он причинил другим нациям. Вот она забота, видите, какая материальная. Это и не прямое служение Богу, поэтому опасно. Всегда нужно что-то для Бога. Если например, у вас дома есть алтарь, всегда нужно что-то для Бога непосредственно делать. Хотя бы пищу вам предлагать, ту, которую мы едим. Уже у нас будет сознание Кришны, не сознание семьи своей. Это не вопрос. Тут преданные в польском туре находятся, да? Из Санкт-Петербурга. Они в польском туре сейчас тут пишут, передают поклоны. Они сейчас там плачут, что не с нами. А мы плачем, что не с ними. Хорошо? Так будем взаимно, да. Так, последний вопрос у нас, да? Если появился шанс поехать в Святую Дхаму, нужно ли бросить все и поехать? Это что означает все бросить? Бросить семью, работу или что? Да, русские сумасшедшие. Мы такими были, помню, да, тоже. Все бросить. Не то слово. Мы приехали в Дхаму уже, представьте. Приехали в Дхаму русские. Я помню это хорошо. Вриндаван Дхама. Фогл Ашрам жили. Он не был так расстроен, как сейчас. Это были просто одноэтажные такие вот линии комнат. И двор большой. И мы вот заняли русские там целую линию. И все, как сговорились, сказали, мы обратно в Россию не поедем. Серьезно это было. Ну, там Дхама так раскрылась, там такой духовный мир. Все сказали, а что там еще в России делать? Там одни демоны. Мы все, мы принимаем отречение, мы бабаджи, будем тут мантру повторять, будем жить под деревьями, паспорта выкинем в Ямуну. Вот, полиция нас тут не найдет, мы по лесам разбредемся. И джапу будем Кришну искать, все. Это было на полном серьезе, на самом деле. Планы, конечно, были разные, не только стать бабаджи, но так или иначе все решили оставаться. Я даже тоже не знал, какое-то время мне-то что делать. Все в Вриндаване остаются, а мне что делать? Мне, может быть, тоже остаться в Вриндаване. Этот слух дошел до GBC, что русские преданные не возвращаются в Россию, они все принимают бабаджи, вот, остаются в Святой Дхаме, все бросают, как тут написано. И они уполномочили Гопал Кришна Госвами с нами разобраться. Я помню, как он пришел разбираться с нами. Для нас Гопал Кришна Госвами был новым, но божество. Вот. Сейчас, когда я его вижу, я всегда вспоминаю то время. Для меня это такой садху вообще в сердце, настолько близок мне, потому что вот с самого начала он знает нас всех, как-то вот заботится, такое сердце у него, знаете, большое отцовское. И вот он с дандой, взял данду, и первую дверь открывает, говорит, так, с вещами на улицу. Вторую дверь, с вещами на улицу. Все, по всем дверям пошел, говорит, так, все в Россию проповедовать. Вон из Вриндавана, поехали отсюда. Гуру Махарадж, я хочу еще побыть в Дхаме, еще хочу манту. В Россию проповедовать. Проповедь важна, нечего сидеть в Вриндаване. Вы уже все получили, идите отдавайте. Всех выгнал. И с тех пор, как только меня идут в Вриндаване, всегда спрашивают, ты когда уезжаешь из Вриндавана? Иногда я даже смотрю, Гопал Кришна Госвами, я уже в другую сторону ухожу, думаю, сейчас намекнет, что-нибудь скажет мне, мне неудобно. А у меня уже был билет на следующее число, помню. Я иду так спокойно по дороге, на встречу Гопал Кришна Госвами, я так бесстрашно иду, потому что у меня уже алиби хорошее, завтра уезжаю, все. И он опять подходит, когда уезжаешь из Вриндавана? Я говорю, завтра. Он говорит, а я сегодня. Такие лилы. Не то, что нужно все бросить. Я не знаю, это индивидуально. Я не могу дать такой совет, но если вы так сделаете, я ничего плохого о вас не буду думать. Но я этого не говорил, хорошо? Потому что дхама есть дхама. Ну, это особое отношение. Если вы так рветесь в дхаму, один преданный пошел даже пешком через Гималаи, помню как-то. Молодой он был, неопытный, шоколад взял. Думал, достаточно, шоколарийный шоколад. И можно Гималаи пересечь и в Индию прийти пешком. Даже так кто-то собирался. Видите, какая решимость была? Нет, не дошел, конечно. Вернули его. Вернули. Его бы там застрелили на границе, говорит, потом сказали. Там какой-то человек самоубийством хотел покончить в горах. И тот его спас. Спас и спросил, а ты куда? Говорит, я, говорит, в Индию. Говорит, нет, не пытайся. Говорит, там граница не охраняется. Там все снайперы сидят, и все, кто пытается пересечь, их стреляют там. Там нет ни суда, ни следствия. Ни... Там все пропадают без вести. Не ходи туда. Так он вернулся обратно. Такая история была. Но да, я помню, такое желание быть в дхаме было очень сильное. Но не пытайтесь, скажите, все бросить, как-то устроить здесь какие-то дела, чтобы съездить, вернуться обратно. Я думаю, по-другому, конечно, вы понимаете. Но советовать не могу так сейчас. Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.